Между родственниками всегда есть связь.
То есть то, что она находилась в этом состоянии, а я здесь очищалась, это и помогало ей, да? Проходить какие-то там очищения.
Да, между родственниками есть связь. Нелегко установить первопричинную связь, то, на кого влияет, но связь всегда есть. Тонкие тела родственников соединены невидимыми астральными трубками. Если вы очищаете свое сознание, это помогает другим. Когда человек достигает освобождения, то 7 поколений предков в прошлом и в будущем также получают благо. То есть, если вы хотите наилучшим способом помогать своим родственникам, друзьям, практикуйте, чтобы достичь освобождения. Это наилучшая помощь. Что касается помощи, я порекомендую вам практики, которые вы сами сможете делать. Потому что родственники – это те, кто имеет самую близкую связь. Связь очень много значит. Иногда душе нельзя помогать против ее желаний, связи. Например, если она кто по убеждениям, по религии?
Христианка.
То есть, если христианский воспитанный человек, он не может воспринять, когда для него там будут читать какой-то текст ведической традиции или мантры ведической традиции. Понимаете? Но вы можете читать для нее тексты каждый день, делать раздачу денег, каких-то подношений людям, держа в уме ее имя. Ее образ, и перенаправляя заслугу от этих пожертвований. Все, что есть в физическом мире, может материализоваться в астральном мире. И душа, которая адресована пожертвованием, может ее получить. Если вы задаете намерение, упоминаете имя, держите в голове образ и задаете намерение, чтобы эта душа получила в тонком мире, она это получит. Считается, что первые 3 дня душа находится в бессознательном состоянии. Она находится в переживании чистого света. Некоторые погружаются в него, дольше находятся, некоторые выходят быстро из него. Это зависит от уровня человека. И душа может переродиться быстро, а может долго. Стандартный срок 49 дней. Но это очень такие размытые понятия. Если она войдет в свет и выйдет из света, она может остаться в промежуточном состоянии рядом с миром людей, в состоянии духа, временного существа, которое не пошло по пути перерождения. И это так называемый нижний астральный мир. В этом нижнем астральном мире есть форма материальные образы нашего мира. То есть он является как бы копией. Но не все, а только то, что перешло из этого мира в тот. А что переходит? Благодаря чему? Благодаря сознанию людей, когда они наделяют эмоциями какое-либо переживание, копии вещей этого мира переходят. На этом же принципе ритуалы построены. То есть с помощью ритуала можно передать астральную копию любого предмета в тот мир. Но переносятся не все объекты, а те, которые нравятся больше всего, или с которыми выражены намерения. И это так называемые чистилища. И души как бы на время возрождаются в этом мире, часто не имея даже памяти о себе, полной памяти не имея. Они могут видеть этот мир, слышать его, и не могут ничего делать. Они могут входить в тела других людей и использовать их. В тела людей, в тела животных. Есть некоторые такие души, обладающие.
Там находясь.
Да. И вы можете находиться в этом мире, а духи могут находиться в том мире. И в этом мире одни вещи происходят, а у них совсем другие, свои вещи. Они через людей насквозь проходят. Они насквозь проходят через материальные вещи. И мне дело больше до людей сильно, в основном, потому что они знают, они не могут повлиять на этот мир. А люди их не могут замечать. И эти души ждут, когда их ума изменится, когда их настроение ума изменится, чтобы войти в свет. И когда они готовы, они входят в свет. И идут по пути нового рождения. Идут в мир петрисов, чтобы там возродиться. Идут в мир людей, попадая в человеческую утробу, чтобы там возродиться. У кого много заслуг, идут в мир богов. Они проходят через Судья Мараджи. Что такое Судья Мараджи? Судья Мараджи изображают, когда человек подходит к большому зеркалу кармы. И в тронном зале восседает бог Ямараджа. Верховный судья кармы, владыка кармы. Или Дхарма Раджа, владыка потустороннего мира. И он оценивает грехи и заслуги души. И прежде чем, если человек грешный, ему говорят заглянуть в зеркало кармы. Большое зеркало. Он подходит, поднимается по подиуму, смотрится в это зеркало и замечает надпись. Хорошие люди к этому зеркалу не подходят. И там в этом зеркале отображаются все его поступки, все, что он подумал, все, что он сказал с момента рождения, прошлые поступки, все негативные поступки. Их нельзя скрыть, они очень яркие, видны всем. Душа тогда стыдится и говорит, что она этого не делала. И тогда другая надпись загорается. 100% душ это говорит. И у Дхарма Раджи есть секретарь Читрагупта. Это тот, кто ведет записи в книгах судеб. Дхарма Раджа просит поднять архивы книг записи судеб и смотрит. Читрагупта читает, говорит, что человек сделал, и очень видно все досконально. С самого момента рождения очень детально все, детализация. Так же, как все запросы ваши в интернете, все транзакции отслеживаются. При желании можно их проследить. Все телефонные звонки. Биллинг звонков можно сделать при желании, очень четко, а мы не задумываемся об этом. Также все ваши действия, мысли, поступки в тонком мире можно легко проследить. И этим божествам ничего не стоит поднять архивы всех записей. Все, что вы сказали, все, что вы подумали, все, что вы делали. Если Читрагупта есть сомнения, он говорит, можно призвать свидетелей духов соглядатаев, Шраванов и Шравани, их супруги. Духи Саглядаты, Шраваны и Шравани, это как бы помощники Читрагупты и Дхарма Раджи, которые живут в каждом доме, по всей Земле, в любой точке планеты. Такие мелкие духи, которые передают информацию, скажем так, осведомители. Такая задача. То есть навести о вас справки в тонком мире ничего не стоит. И когда... Вопрос?
Да, говорите, а какие-то поступки до определенного возраста не оцениваются, потому что они считаются как родительской кармой или там с рождения?
очень много факторов учитывается. То есть тонкий мир, он очень изощренный. Чтобы поступок пошел вам в актив или в пассив, то есть в грех или в заслугу, оценивается мотивация. То есть поступок может быть плохой, а мотивация благая. Значит, это не будет считаться грехом. Кроме этого, осознавание. Осознаете ли вы, какой это поступок или нет? Кроме этого, последующее переживание. То есть испытываете вы угрызение совести, раскаяние, или вы испытываете удовлетворение. Ну там, убили букашку какую-то, думаете, ну вот здорово, пусть бы еще буду. Вот. Это одна мысль. А если вы раскаетесь, думаете, я неправильно поступил, как бы выражать желание делать, это тоже учитывается. То есть много составляющих учитывается при оценке, взвешивании вашего поступка. Есть известный текст «Похождение Нангса Абум женщины Делога». Как она клиническую смерть испытала и попала в мир, где взвешивают души, определяют их посмертную участь, и где много людей представало перед Богом Ямараджи, обычные люди, там, монахи, практикующие тантру, не практикующие, злодеи, там, грабители, воры, простые люди, грешники. И все очень детально описывалось, куда, кому идти. И оценивается составляющая каждого подступка, подсчитывается результирующий вектор, то есть количество черных, белых камешков. Но это в вашем субъективном видении может выглядеть иначе. Не обязательно это будет выглядеть как зеркало, это может выглядеть как информационное компьютерное табло. То есть если физический мир влияет на наше подсознание, то и подсознание может выдавать другие образы. Ведь это все данные подсознания, тонкого тела. Но это, скажем так, объективные данные подсознания. Это не только ваша психика, это вселенские функции, вселенские законы. И Дхармараджа выражает принцип Будхи, внутреннего судьи, внутреннего оценщика. То есть внутри нас встроена энергия, которая понимает, вот это плохо, вот это хорошо на моем уровне, которая постоянно оценивает. И мы не можем ее обмануть, она глубже внутри нас. Также внутри нас встроен внутренний цензор, внутренний свидетель всех наших поступков, который все запоминает, Читрагупта, который ведет записи в тонком теле. И мы не можем обойти их, потому что они глубже, чем наше нынешнее поверхностное сознание. Ну, то есть мы, допустим, можем думать, а это все иллюзия, а Читрагупта говорит, нет, не иллюзия, тебе записывается в актив или в пассив, в заслугу или в греховность, в омраченность. То есть мы можем с точки зрения воззрения адвайты думать, это для меня не важно. А подсознание говорит, а нет, и важно, ты еще не дошел до этого уровня. Все. Но если мы имели пробужденное, недвойственное осознавание, это тоже учитывается. То есть предъявляет грех, а сознание на это не реагирует. Что божества говорят, да он сам не отождествляется с этим, ему бесполезно этот грех предъявлять. То есть очень важно, как реагирует наше сознание. Если оно ведется на чувство вины, испытывает чувство вины, омрачается, сияние тонкого тела гаснет, значит это грех. А если он пребывает в недвойственном присутствии и рассматривает все как игру, ему не могут это предъявить. Очень сложная система. Кроме Дхармараджи, Читрагупты, есть еще также духи промежуточных состояний, которые просто откликаются на вибрации тонкого тела и приходят, и говорят, как бы, помнишь, ты вот так-то делал, значит, ты имеешь связь с нами, пойдем к нам, тебе будет у нас хорошо. Помнишь, ты злился, а мы все такие злые, мы живем, пойдем к нам. Это рекламные агенты из адских миров. И помнишь, ты такой гордый был, вот этот дух тебе нам так нравится, мы все такие, пойдем к нам. Значит, вам дорогу хотят открыть мир ракшасов, мир асуров. А помнишь, у тебя такое самодовольство было? Вот смотри, есть миры, где вот мы все такие. Ну, хотят открыть дорогу в мир богов сансары. Такое смесь наслаждения, гордости такой. Возвышенной чистоты. То есть наши колебания ума открывают дороги к разным перерождениям. Но если мы можем обойти колебания ума, войти в состояние чистого света, чистого присутствия, то возможно освобождение. Вот почему многие святые, мудрецы, просветленные ситхи, даже если они не достигли при жизни освобождения, они достигают освобождения в момент смерти. То есть у них основа ясного света уже как бы создана, выработана. Но еще есть карма, прарабдха-карма, тонкие чакры, каналы, ветры, сеть каналов ветра в этого тела. И они просто играючи здесь ее принимают, не отождествляясь, но у них уже осознавание пробуждено на уровне ясного света. Они проживают эту жизнь, уже будучи счастливыми в теле, потому что карма новая не накапливается, страданий нет, мудрость есть. И когда душа выходит из этого тела, они способны слиться со светом недвойственности. И они не выпадают из него. И они не идут к новому рождению, потому что выпасть из него и идти к новому рождению. Бывает, душа не может войти в свет, вот тогда она становится духом чистилища и ждет, пока ситуация поменяется, она станет готовой войти в свет. Может, там делают и пожертвование какое-то, или ситуация изменится, и она там очень долго может быть. Там субъективное понятие времени отличается от человеческого. Либо она может войти в свет и быстро из него выпадает и идет по пути нового рождения, не может удержаться в свете. Но душа мудреца, просветленного, вот она входит в свет и не выпадает. И находится дни, недели, месяцы, полгода. И за 6 месяцев она достигает окончательного освобождения. То есть она способна в этом тонком светоносном состоянии медитировать, быть в созерцании и в самадхи. И тогда, когда она достигает зрелости удержания этого света, она полностью в нем остается. В состоянии Ахам Брахмасми, в состоянии единства с Божественным Светом. И тогда из этого состояния что она может делать? Эманировать иллюзорные тела, эманировать манифестации. Очень много. И посылать их в различных направлениях. И это будет движение, игра энергии, но это не будет перерождение. И тогда такая душа может, не покидая недвойственного состояния, эманировать свое иллюзорное тело там, в мир богов, в мир асуров, в мир людей, в мир нагов, и играть ими. Так многие ситхи делают. Все это называется антарбхав-видья. Знание о процессах реинкарнации. По-тибетски йога-барда, йога промежуточного состояния. Особенно, когда у человека много привязанностей, то размышления о процессах реинкарнации заставляют сразу по другим углом посмотреть на жизнь. Мы меняемся, мы изменимся. Духовная жизнь, она способна сделать так, чтобы мы управляли, в какую сторону мы будем меняться. И вот садху, йогин, он движется, чтобы меняться в сторону мира богов, мира святых, в сторону Абсолюта. И в мире промежуточном дух является тем, что он о себе помнит, тем, что он о себе думает. Вот насколько в сновидении, допустим, у вас хватает памяти, так вы ведь себя ведете, так? Это то же самое. И очень сложно что-либо вспомнить в таком мире, потому что память отключается. Но если способен вспомнить, то твое тело может измениться, аура изменится, и ты можешь направить свою душу в высокий мир. И вот один из способов закрыть врата вхождения в чрево человека, врата нового рождения в сансаре, или в нечистое чрево человека, то есть с плохой кармой, это вспомнить себя. Задать себе вопрос, кто я, и держать его. Другой способ — вспомнить все свои хорошие поступки, все свои заслуги. Неважно какие, как проявил кто-то героизм, любил он кого-то, возвышенные эмоции. Если он способен вспомнить, то его аура светлеет, и облик его тонкого иллюзорного тела в виде духа меняется. Например, если он был темный, уродливый облик, этот облик станет похож на человека и станет прекрасным. То есть облик духа в промежуточном состоянии, он не постоянен. Он меняется в зависимости от настроения ума. Если идут месяцы, и настроение такой души меняется в какую-то сторону, в худшую, то и облик ухудшается. То есть он был сначала похож на человека, может стать похож на демона. И аура может стать темной. И наоборот, если он вспоминает все свои практики, вспоминает все свои заслуги, открывает глубинные слои памяти, и начинает жить, опираясь на глубинные слои памяти, его облик светлеет, он приобретает форму божества. Поэтому нам очень важно накапливать заслуги. То есть что такое заслуги? Заслуги — это хорошая память. Это ваши возвышенные эмоции. Очень важно постоянно накапливать заслуги. Заслуги — это сукрити, духовная сила хороших эмоций. Вот в тонком мире она является настоящей валютой. Она может открыть путь к высшим мирам, дать ситхи, способность принимать облик божества. И вот возвышенные эмоции можно накопить, совершая карма-йогу, бхакти-йогу, ритуальные практики, поклонение, мантра-йогу, ну, занимаясь духовной практикой.
Паломничество.
Да, паломничество обязательно. Делая подношения. Допустим, у меня был такой опыт когда-то, лет 20 назад, когда надо было в тонком теле, во сне осознанном, пройти в более высокий мир. В более высокий мир где-то была лестница на подобие эскалатора. И там все расплачивались монетами. Понятно, что никаких монет в тонком теле не бывает, но подсознание рисует так, привычное, это энергия. И поскольку я давал постоянно милостыню нищим разным, у меня была память, что у меня всегда это есть в памяти. Я без труда отыскал эти ситуации в памяти, как только я вспомнил, что у меня есть в тонком памяти монеты, которые я все пожертвовал, эти монеты упали передо мной. Я их взял и пожертвовал, эскалатор поехал, я поехал в высокий мир. Если бы у меня не было этих воспоминаний, если бы я не делал хорошие поступки по отношению к нищим, моя память не могла бы найти эти монеты, в ней бы не было, нечем было бы заплатить. Я видел также одного человека, ветерана войны, который в промежуточном состоянии, когда к нему пристали духи, он вспомнил о своих геройских подвигах, о своих медалях. Его память его воодушевила, и он вошел в героическую бхаву и прогнал всех духов. Вот так заслуги работают. Если бы он не совершал подвигов, он не смог бы достать из памяти свои заслуги, и тогда его душа не могла бы применить. То есть ты... В тонком мире то, что ты о себе помнишь. То, что ты о себе помнишь, ты можешь из глубин достать и использовать. Если не помнишь, у тебя этого нет. Но, допустим, если вы не совершали никаких хороших поступков, геройских поступков, ничего не жертвовали, но у вас была связь с мастером, с божеством, святым, вы делали ритуальные практики, это тоже поможет. Значит, вам надо достать из своей памяти воспоминания, а практики поклонения, подношения каким-то богам, божествам, гуру или святым. Это тоже даст возвышенную бхаву. Если это делалось с возвышенной эмоцией, это сработает. Если этого нет, надо вспомнить, кого ты любил искренне, с чистым состоянием. Это тоже сработает. Секрет духовной жизни в том, чтобы воссоединить неосознанные части своего ума и очистить. Вот приводится такой пример, если есть трубопровод, то в трубопроводе отсутствует несколько секций, и труба как бы нарушена. И тогда вода не может течь. И надо оставшиеся части этого трубопровода восстановить. И что это за потерянные части трубопровода? Если трубопровод — это сознание, и вот есть секция поверхностного сознания. Есть секция подсознания, она утрачена. То есть подсознание не осознаешься. Есть секция сверхсознание причинного тела, она утрачена. Есть секция трансцендентного, тоже она утрачена. То есть четыре участка трубопровода, и первый участок очень длинный, это поверхностное сознание, джаград, бодрствование. Она очень длинная, эта труба. Но есть другие три, и они как бы отсутствуют. И вот восстановить недостающие секции этого трубопровода. Если вы восстановили секцию трубопровода подсознания, то вы осознаете себя в подсознании. И образы и карма тонкого тела над вами не властны. Значит, в астральном мире вы не пропадете. Восстанавливаете секцию причинного тела, вы можете осознавать себя в причинном теле. И вот восстановить недостающие части нашего сознания. Почему реинкарнация происходит? Из-за того, что мы не осознаем себя в этих частях сознания. И вот эти части сознания, они несут Бога. А понятийный ум, поверхностное сознание, Бога не может осознать.
Тогда я даже умираю, все это могу, уже осознавая это делать и перенести это все.
Да? Да, для этих людей нет смерти. То есть она в физическом теле есть, но сознание не испытывает смерти. Оно осознает себя. Поэтому говорят, что существует несколько типов сна. И очень важно повышать уровень своего сна. Первый тип сна – это сансарный. Вернее, сон фундаментального невежества. Его еще называют поросячий сон. Например, вы поели, устали и так неосознанно уснули, просто отключили, так говорят, вырубил. Проснулись уже утро. Где вы были, ничего не понятно. Вот неосознанная реинкарнация, она вот так и происходит. Какие-то силы сработали, вас куда-то занесли. Второй тип называется сансарное сновидение. Сансарное означает, вы встречаетесь с какими-то людьми, вы можете там даже видеть какие-то духовные практики, переживаете хаотичное видение, но в этом нет упорядоченности. То есть вы встречаетесь с данными своего подсознания, с ближайшими данными, своими мыслями. И третий тип снов – это сны ясности. Сны ясности означают, что вы контактируете с глубинными участками своего «я». Видите пророческие сновидения, они характеризуются такой пронзительностью. Какую-то очень важную информацию получаете. Там передачи от Даки, от Божеств, и очень важно для вашей духовной жизни, пророчества какие-то. Это сны ясности. Это значит, вы контактируете с глубинными аспектами своего «я». Там знаки какие-то видите в сновидениях, благоприятные. Это уже хороший такой тип сновидений. Например, вы практиковали хорошо, там провели ягью, или провели мантру, пурашчарану, ритуал, или там еще какую-то практику, и у вас сновидение, где вы по лестнице идете вверх, или едете в лифте. Это сновидения, которые указывают хорошие знаки. Вы видите яркий свет солнца, парящего Гаруду в небе. Значит, практика дала результаты, она подняла вас вверх. Наконец, четвертый тип сновидения – это сны ясного света, сны недвойственные. Вот это самое важное. Где вы способны воспринимать прямо Бога, то есть чистый свет, брахма-джьоти – это божественная реальность. Когда вы не видите ни имен, ни форм, но воспринимаете пространство, подобное небу, и осознанно входите в него, и ваше сверхсознание расширяется до невозможности. И у вас непрерывное сознание присутствует. И практиковать означает вот раскрывать эти участки.
Ну и другим способом без сновидений нельзя нарабатывать эти участки?
Можно. Способов очень много. Но все это связано. Но вы не можете миновать тонкие уровни сознания. Обязательно. Вы все равно придете к ним. Просто методы будут другие. Все вращается вокруг чего? Вокруг того, что у нас есть четыре типа сознания. Бодрствование джаград. Вот мы сейчас используем бодрственное сознание. Сон со сновидениями. Свапна. Подсознание. Тонкое тело. Это ваше настоящее Я. Затем сон без сновидений, сушупти. Еще более тонкий слой сознания. Это ваше глубинное Я, где содержится карма, реинкарнации, ваши прошлые жизни, прошлые воспоминания. Вот там содержится вся ваша прошлая жизнь, прошлые жизни, другие. Наконец, Турья за пределами сверхсознания находится трансцендентальное сознание чистого Я, Атмана, Божественного. И вот ясный свет природы ума, он находится там. И вот наша задача пронзить бодрственное состояние, пронзить сон со сновидениями, пронзить сон без сновидений и выйти в четвертое, в Турью. Тот, кто вышел в четвертое состояние, Турью, он в Боге, он соединился с Богом. Не пройдя в Турью, невозможно соединиться с Богом. А до Турьи это все оболочки, оболочки. Физическая, астральная оболочка, причинная.
Тогда и в этой жизни что-то изменится, как-то это будет проявляться, эти восстановленные сектора, как-то и физическую жизнь мою изменит.
Конечно. Вы просто будете смотреть на нее как на иллюзию. Это не просто изменит, это уберет вообще ваше представление о мире. Это изменит все. Не обязательно это сразу физически поменяет что-то, но на уровне сознания поменяет. Когда Бог приходит в нашу жизнь, Он все изменяет.
Ооо.